вот, собственно говоря, первая часть вопросов посвящена самой Индии. Сейчас это стало местом паломничества. Многие люди туда едут с разными целями, с разными задачами, интересами. И все в ожидании чуда. Что вы могли бы сказать людям, которые направляются в эту страну? С какими мыслями стоит туда ехать, с какими ожиданиями?
Индия, как можно сравнить ее с местом исполнения желаний? С какими желаниями человек приезжает туда, он то и увидит, то и получит. Потому что особенность ее до сих пор, до нынешнего времени, что она очень откровенная, открытая страна. Там вы можете быть таким, какой вы есть, не бояться этого. То есть люди не проявляют, как правило, агрессии к любым точкам зрения, мировоззрений, мнениям. Кроме каких-то основных принципов, как, скажем, ненасилие. Вот. Это в крови у них, как бы, вот это, добродетели есть. Поэтому в том месте человек себя чувствует бесстрашно, так вот, как дома, вот, везде, куда бы ни пошел, такое чувство свободы есть большое, очень глубокое. Это привлекает. И в то же время там есть как бы от самых вот низких, что можно увидеть тоже, и до самых-самых высот вообще. И уже зависит от самого человека, с какими намерениями туда едет. Вот это самое важное. Какие священные места, и там говорится, что невозможно попасть в эти места, просто купив туда билет. То есть нужно иметь еще внутреннюю подготовку и развитые желания соответствующие. Иначе можно и не заметить ничего там. Каждый может. Кто-то может вернуться оттуда, скажем, наркоманом, хиппи, видев там, как бабочки курят ганджу, допустим, рассуждают о Шиве. Кто-то увидит там еще что-то. Ну вот, нужна подготовка. Ищущие люди получают процессы. Они начинают понимать, что Индия это йога, это философия, это медитация, это ищущие люди. Вот. Туристы тоже получат для удивления какие-то факты, летающие храмы, там, не знаю, или что-то в этом духе. Тоже все это есть в Индии. Если кого-то интересует кама, кама-сутра там, ну, то есть на все вкусы жизни существует. Потому что веды дают на все вкусы жизни рекомендации на любые. Вот смотря какой человек, вот такие правила прописали для него есть, да, для любой категории людей. Но для возвышения. То есть кама-сутра дается для того, чтобы человек в конечном итоге освободился от камы, допустим. То есть вот в этом преимущество вед. Что они как бы все разрешают с одной стороны, с другой стороны все для возвышения используют. Вот это мудрость вед в этом заключается. Вот так, несколько слов об этом.
Индия по-прежнему ведическая страна?
Нет, она уже давно не ведическая страна. Но как бы там отпечатки очень ясные сохранились, так скажем, ведической культуры. Как вот, скажем, мы храним фото. Когда фотоаппарат появился у нас в западном мире? Лет 200 назад примерно. Вот с того момента мы имеем какие-то отпечатки, так? Угу. Можем увидеть, какие были экипажи, какие были шляпы, какие вот были люди, как выглядели. А в Индии эти отпечатки древнее, хотя там фото не было, потому что эти отпечатки, вот буквально та культура сохранилась еще. Вот тех тысяч лет назад вот можно туда пойти, где-то в Гималайи или в Южной Индии, увидеть все это непосредственно, как люди одеваются, живут, о чем думают, как говорят, на чем основываются. Вот такие отпечатки сохранились, как бы, да, есть. И, конечно, в целости сохранности сохранилось самое ценное, без изменений, потому что это сохраняется всегда.
Что самое
ценное? Это духовное знание. Вот если кто-то хочет духовного знания, то сполна может там получить все эти представления.
Очень важно людям понимать разницу между духовным и мистическим опытом. Очень многие путают эти вещи.
Они чем-то схожи, потому что мистический опыт – это опыт, ну, каких-то совершенств внутренних. Например, человек хочет иметь какую-то способность. И вот он может ее развить при помощи специальной практики, это мистические силы. Ну, на самом деле, любое живое существо обладает какими-то способностями, сверхспособностями. Птица летает, допустим, вот сама по себе летает. Как она это делает? Вот попробуйте создать такой вот компьютер, который бы взял, полетел бы. Вот все учитывая и ветер, и температуру, и вот эти перышки, и все это чувствует. Это живое существо, оно умеет это делать. И у каждого мы ходим на двух ногах. Никто еще не создал такой вот робот, который бы так легко ходил бы на таких вот маленьких площадках двух, еще прыгал бы, вращался бы, скажем, на одной пуанте, знаете, вот нет такой конструкции еще нет, а человек может учиться этому, развивать способности эти ситхи. И йога, она помогает. Почему она так привлекательна? Что люди понимают, что там есть какие-то скрытые возможности. Обрести что-то можно при помощи йоги. А духовность, она, естественно, наделяет человека этими способностями. Но с другой целью, как бы в другом настроении, так скажем. Если человек ситхи обретает для себя именно, то духовность он эти ситхи тоже обретает, но не для себя. Он даже может и не думать, что это ему принадлежит вообще. Вот в этом сознании разница.
Я не случайно этот вопрос задала, когда начинаешь говорить с людьми о различных мистических вещах, это очень интересует. Но как только произносишь слово «Бог», внутреннее напряжение. Вот даже такая дистанция.
А у нас есть в Индии для этого. Там не будет напряжения. Это здесь напряжение, потому что тут религиозные распри очень сильные. В нашем регионе, где мы живем, в западном регионе, испокон века это было. Это религиозная вражда, она славится по всему западному миру. И войны, и крестовые походы, и инквизиции, и страшные вообще вещи. Поэтому люди напрягаются, конечно. Но в Индии вы такого не увидите. Там не было ни крестовых походов, ни сожжений, ничего этого не было. То есть слово «Бог» там это самое широкое понятие и самое важное понятие, о чем они вообще думают, размышляют, философствуют, свободно. Слово «Бог» это как бы самоорганизующее понятие общества. Вот если она входит в таком вот русле, как абсолютная истина в умы людей, она решается конфликты наоборот. Поэтому здесь слово «Бог» оно обычно такое сектантское, узконаправленное, поэтому страшное чем-то. А там слово «Бог» наоборот, оно расширяющее, примиряющее. Вот нужно в Индию поехать, чтобы увидеть настоящее понятие «Бог», ощутить его.
Люди ощутят это изнутри, практически, да, не как концепцию.
Да, а они это в жизни применяют, вот они пищу Богу предлагают, то есть каждый у себя дома, они никогда не едят просто какую-то пищу. То есть они умеют размышлять на возвышенные темы, и в этом смысле у них качество культура одна. Вот. Хотя она разнообразная такая, она одна, потому что это культура доброты, уважения всего живого, потому что живое – это божественное происхождение имеет от Бога. Вот. И они уважительны ко всему живому.
Как человек может трансформироваться, соприкоснувшись с этой культурой?
Трансформация происходит, знаете, в духе как бы исцеления или пробуждения. Вот, когда человек болел, вдруг выздоравливает. Это трансформация, но вот такого порядка.
Да. Может это быть болезнь для человека, такой опыт?
Может, да. В Индии там можно шок получить настоящий. Как мы сказали, она откровенная такая страна. Угу. Откровенная, там все открыто. Вот, вы можете увидеть кремацию, допустим, тело на открытом воздухе. Это может шокировать западного человека. Никогда подобное еще не было. Но это очень полезно, тем не менее, видеть реальность вот такую тоже.
Вот почему полезно?
А потому что человек должен быть готов к этому. Ведь это же реальность, которая ну, с каждым случится. Собственно, все веды говорят об этом, что вся жизнь подготовка к смерти, на самом деле. Потому что самый важный фактор – это вот уйти отсюда и куда уйти. Готовиться к этому. И они это прекрасно понимают. Они к жизни и смерти по-другому относятся, не так, как здесь. И что еще тяжело может, тяжело пережить, лично вот я тяжело пережил опыт, когда увидел масштабы нищеты, вот случается такое, какие-то районы, скажем, Калькутта, тут мы были, и я увидел, а потом буквально болел несколько дней и мог прийти в себя, и не только я один, многих это вот задевает, которые вот впервые видят все это, вот, как оно есть. Я говорю, очень открытое место, все там можно увидеть, и богатство невероятное, и нищету невероятную, и мудрость невероятную, и глупость невероятную, но... И там уже, конечно, жить или путешествовать нужно иметь разум. Разум. То есть человек должен быть разумным, чтобы что-то выбирать оттуда, не все подряд брать в Индии. Поэтому, как правило, мы ездили туда с проводниками, уже которые опытные, знают, куда ехать, зачем ехать, с кем общаться.
То есть лучшее, что может сделать человек, найти себе хорошего проводника для начала.
Да, это было бы самое лучшее здесь найти проводника, который уже был там, уже понимает, куда едет и зачем едет.
И он поймет запрос человека, который туда едет, да, что ему нужно.
Вообще человеку нужно сначала себе запрос делать. Зачем он тут вообще едет? Просто посмотреть или все желания он получит, как вы сказали. Индия не простое место, это сердце планеты. И там все желания исполняются на Западе. Вот вы все, что пожелаете, поедете туда, там священные места, вы получите именно то направление получите, которое вы желаете. С одной поездки тоже можно определиться.
А может человек не осознавать, зачем он туда едет? Это внутреннее некое желание. Ну, как в «Сталкере», знаете, человек пришел просить о том, чтобы его брат выздоровел, а сам хотел комнату денег. Вот что-то в этом роде.
Ну, в основном так все едут, если первый раз, вот, скажем, просто путешествуют. Но Индия, она же как это сталкер, это вот, она же влияет еще это место на человека. Там волей-неволей он сталкивается с какими-то явлениями, которые от него получают какую-то реакцию. Безусловно, он все равно вступит в взаимоотношения с Индией. Волей-неволей. И либо сбежит оттуда в панике, либо наоборот, что-то откроет. То есть Индия это как, ну, как живое существо, можно понять. Вот, такое место.
Вот действительно ли Индия по-прежнему такой остров некой духовности сейчас в западном мире?
Да. Индия, ну, это признано всем миром. Самое непостижимое место, собственно говоря. С точки зрения даже политики или других вещей, культуры. Как один западный исследователь, я сейчас не помню, возможно, это был Миллер, возможно, Киплинг. Я не помню, кто конкретно. Но когда он приехал в Индию для того, чтобы изучить культуру. Один из пионеров Запада, который решил изучить культуру Индии, классифицировать. Он не смог ее классифицировать, потому что очень сложные вещи открылись ему. Многочисленные храмы и божеств также безграничное множество. И он не знал, как классифицировать все это. Это веда классифицирована, но он не мог тогда изучать веды, пытался просто вот невооруженным глазом это все как-то вот определить. Ну как у нас? Христианство, католицизм, протестанты, ну и ясно, в несколько направлений, и мы их классифицируем, от чего, что с чем связано. А там, значит, сотни тысяч. Он назвал это одним словом индуизм, сейчас этим все и пользуются. Это индуизм называется. Что-то непонятное вообще. Непостижимое. И видите, Индия, она вне игры с точки зрения конкуренции культуры и религии в мире. С ней никто не может сравниваться. Ее не берут за эталон, потому что она вне игры. То есть только в западном мире можно вот, ну, как бы с равными конкурировать, а Индия вне этих. Потому что она намного превосходит все эти представления философов современных, западных. И практики йоги вообще у Запада нет такого опыта. Даже архитектуры древней, допустим, аналогов не существует. Гауди немножко в Испании заимствовал от этого чуть-чуть. Вот, строится этот храм великий Иисуса Христа. Это чудо считается. Но в Индии вот таких сложных храмов, их множество, которые вообще непонятно, как они строились даже. Знаете, это вот храм построен так, что это возможно было бы, специалисты говорят, вот одновременно все вот так вот сложить и отпустить, понимаете, все одновременно, сразу всю конструкцию установить. И отпустить, и оно вот складывается. А как последовательно, не знают, как строится. Также есть гигантские вот эти купола каменные, тоже непонятно, как в то время они поднимали вот эти вещи туда наверх. Это загадка Индии для современного мира. Поэтому вне конкуренции.
Как человек с западным менталитетом, западным подходом, он же приедет туда со своим багажом знаний, с тем, как он привык познавать мир, вот, как он соприкоснувшись с этим.
Ну, обычно в Индию едут, чтобы удивляться, увидеть какое-то чудо. В Гималаях можно увидеть какое-то чудо, там много мистиков, йогов. Но не всегда они демонстрируют что-то. Некоторые демонстрируют за деньги, некоторые прячутся в пещерах. Это еще нужно найти такого человека, чтобы увидеть чудо какое-то. Кумбхамела раз в 12 лет, когда все эти вот йоги, садху сходятся в одном месте, их миллионы. Вот особенно туда стремятся туристы попасть, потому что там, ну, любое воображение не представляет, что вы там увидите. И наэлектризованные волосы с молниями у них, и разные вещи. И хобот слона отращивают себе буквально образом. Можно увидеть человека со слоновым хоботом. Это все. Я даже фотографию видел. Я не был там, я видел Индию. И, как мы сказали, это как живое существо. Вы не можете приехать в Индию и остаться просто равнодушным и ничего не получить. Она общительная девочка. Если вы ратозель наивный, вас сразу обманут. Сразу, только вас увидят, сразу вас обманут. Даже не поймете, если не обманут, то выпросят что-нибудь. Из нее все попадают в эту ловушку. И думают, а Индия там одни попрошайки. Это не так. Это лишь одна из сторон Индии, она очень разнообразна.
И вот человек возвращается с этим полученным опытом. Человека можно рассматривать как всю нашу западную цивилизацию, да? Можно ли привнести вот этот опыт Индии, пересадить, условно говоря, на нашу культурную почву?
Нет.
Нереально?
Внешне никак невозможно. Только если сознание развить. Как сказал тот самый Киплинг, сказал, что Запад — это Запад, Восток — это Восток, вместе. И никогда не встретится. Да. И вот когда один из учителей Индии, Шрила Прабхупада, приехал в Германию однажды, он был во всех странах, собственно, Запада, В России тоже когда-то, в 71-м году он был в Москве, 75. 3 дня всего, да. И когда он был в Германии, один из родителей его учеников, отец его ученика, пришел с ним поговорить, увидеть, что за духовный учитель моего сына. То есть. И увидел, что вот Прабхупада одевается в традиционные, значит, индийские одежды отшельника, саньяси. У него на лбу тила, как знак, вот, что в Индии каждый знает, что это такое. У него в руках мешочек с четками, вот, как у тех старых древних мудрецов, те же самые атрибуты. И ученики также одеваются, тоже одевают вот эти тхоти индийские, курты, женщины сари одевают, тилаки стоят, мешочки в руках. И вот это сказал ему, что то, что вы делаете, развиваться не будет в Европе на Западе. Потому что у нас здесь другая культура, другие костюмы, другая пища. Вы не сможете это вот пересадить искусственно здесь. Вот одежду поменять современным людям или пищу поменять. Там вот мы такие специи не едим, допустим, с разным вкусом. Но стал убеждать Прабхупаду, чтобы он этого больше не делал, потому что, ну, не приживется. Это Германия, это вот Европа, вот здесь культура многовековая, нашла в другом направлении. И, но Прабхупада ответил короткой фразой и изменил его сознание. Если хотите, я скажу эту фразу, но вообще это секретная фраза. Это вот только для журнала
Hearst House.
Hearst, да, вот исключительно только вот эксклюзивно. Можно. Он сказал, что сознавать Бога вы можете даже в этом костюме, сказал. То есть это не имеет значения на самом деле. Но когда вы сознаете уже Бога, и вот в той степени, насколько вы сознаете Бога, в такой степени вы меняете внешнюю культуру. Вы уже сами это делаете. Это уже ваши желания трансформируются. Например, если вы полны вожделения, конечно же, если вы хотите привлекать к себе людей, конечно, вы будете одеваться так, чтобы привлекать людей, показывать ноги и все остальное, и оголять что-то, естественно, поскольку... Но если вы не хотите этого делать, как же вы оденетесь? То есть одежда – это наше откровенное желание. Если вы не хотите вызывать вожделение к себе, скажем, вы оденетесь по-другому. Если вы хотите уважение к себе вызвать, вы найдете другую одежду. Но если вожделение, то вот такое. И вот женщины одеваются, вызывают вожделение. И кто привлекается к ним? Вожделеющие мужчины. Они же ждут принца какого-то, понимаете? Они же ждут порядочного человека. А выясняется, что все мужчины – негодяи в итоге. А просто потому, что длина юбки у них не отмерена правильно, например. Они могут не сознавать, что делают, что творят. Мы-то надеемся на самое лучшее. А чем мы пользуемся, какими ресурсами для этого, для достижения? Мы часто забываем, что мы сами себя обманываем таким образом. Поэтому, когда меняется сознание, меняется одежда, меняется пища, это уже мы начинаем понимать и чувствовать себя.
То есть привлекаются люди по уровню сознания?
По уровню сознания, да.
Это главное. В общем, внешне
это... Ну, вся молодежь любит красиво одеваться, это понятно. Поскольку тело молодое, как вы это будете скрывать? Вот когда вы уже стары, вы скрываете это тело. Что, ну что там, одни складки, морщины. Гофрированные шланги, ничего не живет. Поэтому вы шапку надеваете, бороду отращиваете. Это культура пожилых. Но молодой, он же весь красивый. Он любит, чтобы это видели. Его торс там накачанный или что-то еще. И ноги красивые. Но даже это нужно делать, не вызывая вожделения. Если даже молодежи говорить, даже это можно делать, но по-другому.
Вот мы как раз естественным образом перешли к следующему теме красоты в ведической культуре и в современной культуре. Вот это совсем разные вещи, они никак не могут
быть. Да, это тоже красота, собственно, одна и та же. Просто вопрос, как ей пользуются. Вот в чем главный вопрос. Например, человек красивый. Это хорошо. Но вот смотря как он этим воспользуется, это может быть и плохо. Умный, очень хорошо. Но смотря как этим воспользуется, может быть очень плохо даже. Богатый, очень хорошо, а смотря как воспользуется, видите? Та же красота. Красота дана вообще человеку. Человек как бы красивое существо. Ну, вот есть прическа там, кожа красивая. Животное, шкура, шерсть, у него вот кожа такая, знаете, красивая, может быть, кожаная. Вот он красив, изящный человек. Особенно если у него есть любовь в сердце. Вообще невероятно красивый человек становится. Даже если мы внешне не видим таких у него потенциалов красоты, но вот любовь и духотворение делают его очень привлекательным человеком. Это особенная вещь такая. И вот если мы на самом деле такую культуру освоим, где мы будем именно любовь пробуждать, то красота, она проявится еще и с внутренней стороны, не только с внешних этих вот начесов, причесок, или этих бантов, или как это называется, прибамбасов всевозможных, но и изнутри. И это самое важное, вот, самое важное, что мы ожидаем, собственно говоря, общаясь с красивым человеком, хорошо одетым, что там и внутри так же красиво, да? И, конечно, какое разочарование, если там ничего этого нет. Вот только снаружи, вот, пахнет как бы и выглядит, ну а вот пообщайся, и мы разочаровываемся.
Это ведь стиль западной культуры сейчас, создать внешний
да,
фасад.
С помощью фасада, сказать, да,
пытаются. Как Заболоцкий писал, да? Тогда скажите, что есть красота, за что ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?
Да, все люди, что красота спасет мир, все об этом думают. Это важно очень, что касается красоты. Если вы красиво одеваетесь, красиво выглядите, вы должны внутри также соответствовать этой красоте.
Можно ли эту внутреннюю красоту пробудить?
Нужно. Необходимо это сделать. Вообще это предназначение человека. Пробудить в себе эту любовь, внутреннюю красоту. И она божественна. Вот это слово «Бог» все-таки мы употребим, хотя оно такое страшное сегодня. Но без него ну никак не обойтись. Знаете, вот как слово «стоматолог» страшное, а вот без него часто ну, никак. Все равно придется говорить. Бог как лекарство просто. И вопрос, как опять же этим воспользуемся. Если мы злоупотребим дозы, мы можем умереть. Если вообще не пить, тоже умрем от болезни. Нужна правильная дозировка, правильная регуляция. Как развивать свое сознание Бога. Вот. Иногда, когда религия насаждает, это передозировка называется. Или вот насилие применяет для того, чтобы Богу. Это передозировка. А другие говорят, вообще не нужна никакой религии, раз она такая. Это недозировка. Тоже плохо. Нужно так, чтобы люди были здоровы, счастливы. Вот это религия называется, что все счастливы. У каждого есть своя религия, благодаря которой он продвигается вперед. Мы разные, но мы должны все продвигаться, и мы счастливы.
А как почувствовать эту дозировку свою лично?
Вот для этого нужно поехать в Индию. Ну, можно и не в Индию, можно и здесь найти такие как бы маленькие островки, так сказать, Индии, где общество не завидует друг другу. Что в Индии именно вот эта характеристика, там мало зависти очень. Поэтому сверхспособности. Поэтому у них очень острое чувство красоты. Они мастера в плане одежды, изобретательного искусства, музыки. Это я не знаю, с чем сравнить можно. На концертах в Южной Индии, в школе искусств, где есть классические постановки танцев, рамаяны, там, пураны, древних вот этих вот историй, современные также. Они делаются под живую музыку. Это 3-4 часа концерта. Кстати, живая музыка играет, ни одного сбоя, ни одной ошибки не совершает люди. Они совершенно мастерски, виртуозно, спонтанно. Такие, ну, знаете, индийская музыка, что-то, караоке, это вот так. Все эти тона, полутона, там такие тонкости. И завораживает совершенно. Это мистика какая-то, что они творят. Люди, потому что у них нет зависти, они никому не подражают, они вот в себе это находят и как вы знаете, вот в природе травинка растет, и она получается. Не бывает так, что росла и не получилось, знаете. В природе такого не случается. Что цветок вот распустился и ну, брак получился. Нет, роза всегда прекрасна, видите, безошибочно. Вот мне это напомнило Индию, вот эта способность, где люди настолько открыты, настолько одаренные, потому что не завидуют, без конкуренции такой вот. Ну, в сравнении, опять же, с западным миром, конечно, все это есть эти недостатки, но если сравнивать так, так или иначе, там больше возможностей. Поэтому так вот важно, да, посетить Индию хотя бы раз в жизни, но святое место. Да. Не я туда, что? Где наркотики принимают, не год, знаете, там да, просто это колония Испании, говорят, просто наркоманы. А это святое место.
То есть процесс творчества свободен от конкуренции, прежде всего.
Да, 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 да. А иначе это будет, ну как это художники называются, выпендрёшь просто как друг перед другом. То есть творчество – это глубоко такой индивидуальный момент. Это нельзя с чем-то сравнить там или противопоставлять чему-то. Потому что творчество – это выражение любви. Мы не можем это сравнить, критиковать как-то или отвергать что-то. Правильно? Вот ребенок рисует там солнце, лучи вот так, и мы же принимаем это. Мы же видим, что это вот любовь. Это вот радость какая-то. Мы же не сравниваем это с Репиным, например. Это неуместно, потому что это рост, это совершенно другое дело. Это не вне всякой конкуренции. И вот это творчество. И в плане творчества Индия меня, она просто обворожила. Но там у меня, я вообще художник по натуре, и там мой творческий потенциал увеличивается сразу в десятки раз, как только я попадаю в Индию. Вдохновение. То, что я делаю в Индии, это я не могу сделать в России, например, под тем влиянием, впечатлением. То, что я там вижу или слышу. И, конечно, это место очень важно для паломничества.
Там вдохновение пробуждается?
Да, да. Когда вы видите красоту, конечно.
А что это за сила вдохновения?
Когда вы хотите делать невозможное, я бы сказал так, вот это вдохновение. Обычно невозможные вещи у нас не вызывают вдохновения, верно же? А это невозможно. И мы апатию чувствуем. Не достигаем. Разочарованы. А в Индии, вот наоборот, когда видите невозможно, вы вдохновляетесь и вдруг верите, что это может быть. Вы прям действуете в этом направлении смело. И даже что-то получается при этом. Это вдохновение называется. Без вдохновения мы не можем что-то сделать ценного в жизни. Это будет просто оплачиваемая работа какая-то и все. Ну что-то чуть-чуть мы там сделаем. Но вдохновение делать основные вещи. Вот самые великие, выдающиеся как бы вещи мы видим, вот скажем, Европа. Что там самое великое? Это эпоха Возрождения. Это как было вдохновение. Вот это все был результат вдохновения. Архитектура, храмы, картины, музеи. Стендер, когда приехал во Флоренцию, услышал просто, какие ценности собраны во Флоренции художества, он в сознание потерял, буквально в смысле слова. Представьте, это было вдохновение. То, что сейчас очень важно нам, чтобы возродить какие-то хорошие вещи, нужно вдохновение.
Да, в современном искусстве трудно найти эту силу вдохновения. Может быть, я ее не вижу.
Странно звучит, правда?
Да.
В искусстве трудно найти вдохновение.
Почему?
Хотя, как раз в искусстве должно быть много, да?
Почему?
Вот там не хватает. Любовь в итоге, конечно. Любовь означает, что вы не делаете это для кого-то даже, чтобы кто-то оценил, допустим, это. А просто, естественно, это выражается, потому что у вас есть любовь, вы не можете иначе. Это вот подлинное искусство.
То есть современному миру не хватает именно этой силы любви?
Я вспомнил сейчас Пиросмана Швили, Пиросмани, известный художник грузинский. Он же не образованный был, не полуобразованный человек, деревенский, да, по-моему? Он рисовал на клеенках этих столовых картины, потому что хозяин того заведения, он был умный и меркантильный. Он понимал, что эти картины могут хорошо продаваться. Он уставил там тарелку супа, что-то еще, и просил нарисовать. И вот он пока там сидел в харчевне, рисовал ему за тарелку супа, не понимая даже, что это вот ценность какую-то имеет, что ему это просто нравилось. Вот таким образом. Истинный талант, они даже не знают об этом. Талант потом провозглашается. Когда это дорого стоит, его уже провозглашают. Именно по этой причине его провозглашают. Потому что настоящее искусство в Индии, оно анонимное, нет имен. Школа, известная какая-то школа, но имена они себе не подписывали никогда, в основном. Если подписывались, то как слуга Всевышнего, не как какой-то великий художник, а как слуга, который вот описывает красоту и природу божественную. Только таким образом они ставили слуга такой-то. Вот это и истинное искусство, и поэтому Индия такая удивительная страна.
Получается, что человек не может сам себя признать талантливым.
А он не знает об этом. Настоящий талант он не знает об этом. Более того, он даже не демонстрирует, скрывает эти вещи. Дается пример, что целомудренная женщина, она, если какая-то часть тела обнажается, немедленно закрывает ее. Вот, талант сродни этому способности. Когда его демонстрируют, ну, его значит, что его продают задешево. Торговля начинается. Это уже потеря способности.
По сути, это критерий, да, истинного искусства, истинного таланта.
Это критерий. Знаете, каждый человек талантлив, если освободиться от чувства выгоды. Абсолютно каждый. Если бы вот все знали эту формулу, а это нужно, чтобы люди знали эту формулу, конечно же, многого изменилось быстро. Просто полюбить вот то, что непосредственно со мной связано. Вот с этого начать. Вот то место, где я живу, вот, или ту работу, которая у меня есть. Просто там, выкачивать деньги из нее или терроризировать близких, когда же ты меня сделаешь счастливым. А полюбить просто и вот делать что-то хорошее на основе этой любви. Если каждый это сможет понять, начнется трансформация.
А за этим нужно ехать в Индию за 3-9 земель? Это можно начать уже сейчас.
На самом деле, хорошо подготовиться к Индии. Если, например, вы едете в Америку или в Англию, вы английский язык посмотрите, верно же, как разговорный хотя бы. Вы деньги какие-то обменяете на фунты стерлинга или доллары. Подготовитесь. Но вот в Индию нужна особая подготовка, вот эта духовная. Вот зачем же вы хотите ехать туда? Там много чего есть. Много тайн, много секретов, много странных, интересных людей. Нужно быть готовым, конечно, к этому.
Если вернуться к эстетике ведической культуры, ну, поскольку журнал имеет свою специфику, да, красоту там, внешнюю, в частности, прически, волосы, да, как таковые. Скажите, есть ли в этом своя какая-то сила, своя эстетика вот, в длинных волосах?
О, да, да, это очень важно. Здесь, что касается женщин. Женщина всегда должна носить золотые украшения, говорится. Ну, я не знаю, где говорится, но в Индии это традиция. Даже нищие женщины имеют золотые украшения, по наследству передается. Обязательно сережки из золота, колечко из золота, потому что назначение красоты защищать от вожделения. Вот это назначение красоты настоящее. Наоборот, не вожделение, а скрывать вожделение. То есть вместо вожделения человек чувствует красоту, привлечение. Красота очищает, наоборот. А вожделение оскверняет. Поэтому женщина, она, естественно, привлекательна для мужчины, она должна быть красивой, чтобы не вожделение вызывать, а высокий вкус проявлять. Это уважение, это восхищение. Это как, знаете, произведение искусства смотрит. Вот эта женщина, значит, цивилизованная. Это как произведение искусства. Надевается ее манера, ее культура, ее украшения. Вот все, значит, вы не видите вожделения в этом.
То есть украшение — это высокое. Защита?
Да, вот это искусство женской культуры. Удивительное искусство. В Индии можно тоже увидеть, видите, как, что такое сари, что такое вот эти вот браслеты, что такое эти украшения. Там очень развито это все. И в разных штатах Индии они совершенно отличаются. Это разнообразие тоже удивительное. Если попутешествовать, можно удивляться. И головные уборы, и прически везде отличаются.
А вот о волосах, о длинных волосах расскажите, пожалуйста, почему это так важно? В Индии до сих пор эта культура сохраняется.
Длинные волосы, почему женщины носят длинные волосы?
Да, в этом есть сила какая-то особая.
Ну, вообще-то, все прически, длинные волосы и одежда, все связано с целомудрием женщин. Как сказать? Вот если человек отрезает волосы, это для мужчины очень хорошо. Потому что отрезание волос означает, что вы меняете жизнь. То вы отрезаете что-то старое, чтобы начать новое. Это как вот есть развод и новый брак, допустим. Вот можно видеть, как женщина развелась, и тут же раз, стрижка у нее новая, она чувствует это, спонтанно обрезает, подрезает, с волосами это связано, чтобы начать новую жизнь. Связано с ее как бы неудачей в личной жизни, скорее всего. А длинные волосы, значит, они напоминают вам, потому что когда-то вот муж, вот он украсил ваши волосы до свадьбы еще, вот это в обряд специально, он поставил здесь синдур. И это хранится, и длина волос, потому что все это связывает те наши отношения. Вы их не обрежете, потому что вы дорожите отношениями. Даже та одежда, в которой вы свадьбу проводили, вы связали на два узла. И этот узел не развязывается всю жизнь. Он хранится у вас в гардеробе на всю жизнь. И вы его никогда не развязываете. Семь жизней будет. То есть вы дорожите этим. Это целомудрие. Также и прическа, и одежда. Они, собственно, связаны с целомудрием культуры. Но в нашем мире нет такого, ну даже в Индии уже сейчас уже нет такого высокоуровня целомудрия, уже разводы тоже как бы увеличиваются процент. Недавно было 1.5%, сейчас уже, по-моему, 3% разводов в Индии.
Ну, у нас в сравнении с нашим 80. Миром,
что, конечно, да. 70 уже зашкаливается. Да, да. Так или иначе, вот. Да, брак должен быть крепкий, и для этого и прическа служит. Например, Драупади из Махабхары, это сюжет, когда ее оскорбили прилюдно, а она была как бы эталоном чистоты женской в обществе, императрица. И это оскорбление нужно было смыть там кровью, потому что это была серьезная вещь. Для всей империи это было важно, чтобы чистота императрицы поддерживалась, потому что вся культура держится. Она дала обет не заплетать волосы, пока не смоется это оскорбление. Она не заплетала свои волосы много лет, пока не смылось это оскорбление. С волосами многие вещи связаны. Волосы вообще олицетворяют как бы вожделение человека, прическа. Поэтому это особый момент. Как убирать волосы, где пробор и прочее, как носить, чтобы это трансформировать более высокую как бы, силу. Там активно все украшается головами.
Почему?
Вот, именно вот это вот покрытие. Покрытая голова может быть сари, либо это может быть украшение тоже. Открытая голова у женщины означает только в присутствии мужа. Она открывает голову или расплетает волосы, допустим, в присутствии мужа. Также может быть обнаженный в присутствии мужа, больше ни с кем. В остальных случаях там ее нужно защищать. Никто не должен проникнуть вот под туда внутрь, ничей глаз дурной, так сказать. Дурной глаз – это вожделение. Почему сейчас люди так много болеют, женщины тоже болеют, потому что отношения соответствующие, также тоже. Вот она, женщина чувствительная. Также из-за отношений она может болеть или быть здоровой.
Да, в больших городах это особенно чувствуется. Женская энергетика очень сильно теряется из-за всех вот этих факторов, которые женщины не осознают, принимают как часть культуры. Ну, там, короткие юбки, короткие волосы и прочее.
Но они хотят быть в центре внимания. И для этого они что-то делают. Если у кого-то короткую юбку, они смотрят. Мужчины смотрят, видят. Обращают внимание. Я тоже подниму, чтобы меня тоже смотрели. Вот чем они руководствуются. Всего лишь этим.
Но женщины не осознают, что они теряют силу. Они приобретают.
Они образом. Не понимают, почему смотрят и как смотрят. О качестве забывают. Просто быть в центре внимания хотят. А нужно обучить так же, что кто смотрит и зачем смотрит на тебя вообще. Вот это самое важное. Почему смотрит человек? Приходит и говорит, ты мне нравишься. Зачем он это говорит? С какой целью? Вот что женщина должна понимать. Вот для этого. Есть сотни вариантов причесок. Не то, что только одна коса, это сотни вариантов причесок.
Но коса — это ведь нечто символическое еще. Это более глубокое вещь, чем просто некое там украшение.
Да, да. Моя дочь носит косу. Ей 30 лет уже. Мать ей однажды сказала, видя, как она ее расчесывает, это же столько работы. Может быть, постричь чуть-чуть, она сказала. Так и видела. Я говорю, когда? На замуж. Не хочешь косу стричь? Моя мать, у нее была коса до пола почти. Все удивлялись. Есть такая фотография, я сам это видел, как она расчесывает волосы. И там не хватает этого кадра, формата. То есть там уже пол почти, она небольшого роста, и у нее вот коса была примерно в рост волосы. И что-то с ее волосами случилось на севере, когда мы жили, стали стричься волосы, что-то такое. Она решила постричь. И постригла. И все до сих пор сожалеют об этом. И она тоже, что, ну, говорит, ну, не было выхода, волосы болели чем-то. А так все сожалели об этом. Это было достояние нашей семьи вообще ее. Коса.
То есть женщинам надо очень много вещей осознавать, что это может быть ее достоянием.
Да, такие простые вещи могут быть очень важными для судьбы женщины. Представьте, просто прическа, судьбоносная может быть.
И вообще можно эту культуру как-то все-таки в России развить? Поскольку сейчас очень явно навязываются западные стереотипы, даже отношений.
Западный стереотип, он для молодых. Просто если добавить еще два периода возраста, мы создадим нормальную культуру, даже не исключая западную. Что западная культура для именно 20-30-летних таких. Даже если пожилая тетя, она все равно подтянется как-то там где-то. Она все равно вот на это сориентирована. А если добавить еще пару возрастов к этой культуре, она равновесится. Например, сначала это девочка, так? Вот один стиль одежды. Потом это девушка. Это, конечно, другой стиль одежды. Понятно, она привлекательна как-то еще. А потом уже это баба, по-русски говоря. То есть замужняя женщина. Это уже другой стиль одежды. Все. А потом бабушка. Вот нужно добавить бабу и бабушку еще. Потому что девочка и девушка есть, нет бабы и бабушки. И будет нормальная культура.
В 50 все равно хотят быть девочкой.
Она девушкой будет оставаться. Это искусственно.
Но Америка живет в этом режиме, нормально все.
Нет, Америка так долго не выживет. Это сложно. Сложно сказать, что выживет культура. Культура не выживет. Культура упадет таким образом. Потому что это искусственная культура. Культура — это же преемственность.
Именно Россия может принять это знание ведическое, да?
Ну вот мы видим просто это на практике, что так происходит сейчас. Именно вот в России это бурно происходит. Что Россия склонна к очень высоким ценностям принимать их. Не боится этого. Не боится. Не боится. Она по своей натуре как бы народ как бы склонен к отречению. Вот ради чего-то высокого могут пожертвовать даже своей жизнью. Ну, почему тут революции были, все эти перевороты. Потому что есть жертвенность также. Возможно, были ошибки, но мы говорим сейчас о другой стороне. И вот эта жертвенность, если ее правильно направить, представьте, что Россия может сделать еще с таким потенциалом, возможно.
Ну, говорят же о том, что Россия — особая миссия ближайшая.
Ну, вот если она примет настоящую красоту, вот посмотрим.
Но все-таки принятие через культуру.
Да. Вот женщина — это главная составляющая культуры. И именно женщина управляет культурой общества. Если женщины почувствуют эту ответственность, они очень много полезного сделают, как матери. Такой роли.
Они могут это почувствовать, только почувствовав пользу в этом.
Да.
Какая для женщины?
Ну а что женщине не почувствовать? Она же как мать, она мудрее всех. Как мать, она хочет здоровья для ребенка, культуры для ребенка, самого лучшего. Она найдет самое лучшее. Как мать, она очень разумна. Поэтому и материнская сторона женщины самая важная. Если журнал также будет включать эту материнскую сторону, одежду, поведение, скажем, также вкрапливать, добавлять к этим вот молодым девочкам, еще и замужних женщин, которые вот знают, как культурно одеваться, выглядеть, тоже нужно показывать этот журнал. Тогда можно сказать, что уже культура есть какая-то.
И тогда в это общество будущее есть, потому что через материнскую энергию.
Это журнал будущего. Когда вы открываете, вот такие старушки, но вы глаз не сможете. Знаете, такие старухи, старики.
В окружении внуков. Молодые,
все, но все красивые по-своему. Знаете, это такое удивительное. А тут же одни девчонки.
Вот красота возраста, какая она?
Говорите, что если даже человек уродлив, а старость сродни родственникам, но обладает знаниями глубокими внутренними, он еще более привлекательным становится, чем красивый человек. Это интересно, что как это сочетается. Некрасивая внешность и глубокие познания. И еще усиливает всю эту привлекательность человека. Наоборот. Поэтому, когда старший человек, он уже не такой гладкий, не такой красивый, седой и прочее. Но если он мудрый, то это еще более привлекательно выглядит, чем если он был просто красивый внешне.
То есть это тот самый огонь, который сеет в сосуде, да? Не сосуд, в котором пустота. То есть внутреннее раскрывается
красота,
с возрастом.
Внутренняя красота. Потому что мудрый означает очень любящий. Очень любящий. Самые любящие — это должны быть люди уже пожилые. Самые любящие. И отсюда их культура одежды, поведение исходит. Если вы такого человека увидите на улице, скажем, такого любящего, пожилого, то вы автоматически начинаете помогать ему, даже если вы не знаете. Это естественно происходит. Каждый почувствует. Это как мать. Вы сразу... Я видел это. Видел иногда такие случаи. Я видел, как в автобус заходила женщина, ей было 98 лет, как она сказала. Одна. У меня, говорит, никого. Все уже умерли. Дети мои умерли, все уже. Я, говорит, одна, не знаю, зачем живу. И пытается в автобус подняться в междугородье. И вот просто ее голос, там разговор, и всех мужчин как ветром подняло почему-то, они стали ее туда поднимать, усаживать, там чемодан ее распределять, все автоматически. Мать, что она добрая, она любящая, она говорит, вы для меня все дети. Вот пару слов, это мгновенно действует. Какое-то чудо, вот мистика, вот эта ситха, просто способность, это любовь. И эту любовь нужно получать от старших, да? Не от молодых, эгоистичных, красивых. Они еще не умеют любить, они себя еще любят.
Да.
Они еще должны научиться этому. А те, кто вот прожили жизнь и много сделали для детей, для семьи, отдали себя. Вот тогда, а вот эти люди умеют любить, от них мы слушаем уже эти вещи, получаем поддержку. Это вот тоже одежда, красота, и слова, и все особо.
Мать Тереза, да? Вот
поэтому нужно издать журнал и прославить пожилых женщин, красивых.
Вот, хорошая мысль.
Пополам
нужно. Действительно, своя красота. Это совершенно особая.
Да, это факт.
И в Индии, кстати, очень сильно проявлено вот это уважение к возрасту.
В Индии самое красивое, что видел, это была одна старуха. Мы сразу схватились за фотоаппараты. Она такая, знаете, осанка у нее прямая. Такая гордая. Она знает, что она очень красивая. Очень много этой вот шахты внутри. Я даже сейчас не могу передать словами, какая там у нее была прическа, какие там косы, две косы спереди, какие-то переплетенные какими-то лентами. И тут какая-то на голове накидка, и все это разноцветное, и вся в каких-то украшениях, вся блестит. И тут кольца, и в носу такое кольцо, ну боже мой, это музейная редкость какая-то. Мы схватили за фотоаппарат с женой и сходили с ней фотографироваться. Она встала, пожалуйста, все. Потом, когда мы сделали фото, она говорит, пожертвуйте, передайте.
Ну, это Индия. Вот она такая.
Чудеса. Мне больше понравилась вот эта ее открытость какая-то, чистота. Потому что ей уже стесняться нечего в таком возрасте. Они такие открытые очень. На чем угодно с ней можно разговаривать. А любовь они получают от Бога именно. В семью приносят. Не друг от друга в основном, а от Бога. И тогда уже не общаются. Они ходят в храмы. Их много молитв. Собственно, это традиции вели. Без Бога они не могут образовывать семей. Это невозможно. Это каждый знает. Вот. Поэтому у них семьи крепкие, поддерживаются.
Это должно стать традицией России.
Без Бога? Но да. Эта традиция была же когда-то для всех. Да? Каждый брак, он в церкви освящался, в храме.
Но сейчас это формальность.
Ну, сейчас это может быть и формально, и по-всякому. Но это нужно возрождать.
Да, сейчас только ставку на женщин можно сделать. Кто еще поможет? Мужчины стали слабыми. В основном.
Тем более Россия традиционно женская страна. Ведь энергетика такая женская.
До перестроечных времена мужчины были сильными. Мы распространяли Бхагавад-гиту, помню. С любым мужчиной на улице можно было говорить о философии. Люди понимали, обсуждали, участвовали как-то. Ну, с любым. Когда издали Махабхарату под переводом Кальянова, она мгновенно с прилавка ушла. Люди читали такие вещи. Где мудрость, вот сразу хватали, читали. В метро читали, особенно читали, в Петербург весь читающий. В метро как читали зал. Все, стоя, сидя, все были с современными книгами. Что-то там Достоевский, Пикуль, не знаю, там, Лев Толстой, вот такое что все. Это был русский народ. Все были. И когда гиду показывали, сразу был интерес. Сразу вчитывались, пытались понять санскрит. О, интересно. Перевод даже есть. О, смысл, философия. О, беру. Все.
Потому что книга была ценностью. Сейчас книга не ценность.
Потому что могли, да, услышать, увидеть. А сейчас мужчины не реагируют. Не реагируют. Другой интеллект. На женщину реагируют на знания.
Так что надеемся, что ваш журнал произведет вот этот переворот в культуре.
Спасибо.